Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 10 ноября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. В этом часе программа «Своя правда», но вначале традиционный разговор о пробках на московских дорогах и о том, что появляется на лентах информационных агентств. Мы и в течение часа будем следить за главными новостями. Но что сейчас? Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, ЦОДД в 5 баллов. Так и предполагалось, кстати, что к 5 вечера будут 5-бальные пробки. По городу передвигается 738 тысяч автомобилей. Это меньше, чем было неделю назад в это время, на 6%. Что касается перспектив по движению, сейчас 5 баллов, через час 6-бальные пробки, максимум в районе 7 вечера, когда в городе будут 7-бальные пробки. Таков прогноз Яндекса. Срочное сообщение по поводу того, что сейчас на лентах. Это высказывание президента России. Владимир Путин говорит об оружии. НАТО не отреагировало на предложение России снизить военную активность пандемию. Россия и дальше будет поддерживать свой ядерный потенциал по принципу достаточности. Испытания ракеты «Сармат» идут по графику. Еще что Путин говорит. Учитывая современные риски, Россия будет модернизировать ядерные силы. Говорит, что по ряду стратегических вооружений Россия ушла далеко вперед других военных держав мира. Это я вот цитирую сейчас по ленте агентства РИА Новости. А с ленты ТАСС я еще добавлю одно важное высказывание Путина. Россия не станет ввязываться, как он выразил, в изматывающую гонку вооружений. Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Все это вам понадобится в течение ближайшего часа в рамках программы «Своя правда». Мы сегодня будем спорить о том, как часто обращаются к системе здравоохранения граждане Российской Федерации.
«Своя правда». Они оградились убеждениями. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 ноября. Система здравоохранения вообще в фокусе внимания в 2020 году, безусловно, из-за коронавируса, но... Этот самый коронавирус усилил внимание и к другим проблемам системы здравоохранения. И вот сегодня на одну и ту же тему, по сути, высказались и представители Минздрава, и в некотором смысле Александр Мясников тоже представитель Минздрава, он же профессиональный врач. Александр Мясников обвинил россиян в разорении отечественной медицины. Он убежден, что государство, цитата, «зря тратит деньги на постоянное обследование пациентов, ведь, цитата, там, куда надо потратить, у нас уже не хватает». Заболела голова... Это цитата. Компьютерная томография. Заколола в боку, ультразвук. Потом мы находим кисту, камень. Потом делаем пункцию. Назначаем операцию. А потом оказывается, вот это все не надо было делать. Находки неясной клинической значимости, говорит он, просто разоряют нашу медицину. Представитель Минздрава говорил сегодня немножко о другом, но тоже, по сути, о том же самом. Самостоятельное необоснованное назначение антибиотиков при лечении ковида и других вирусных инфекций может привести к серьезным неблагоприятным последствиям для здоровья. Это пресс-служба Минздрава цитирует главного микробиолога и специалиста по антимикробной резистентности Минздрава, член-корреспондент РАН Романа Козлова. Но ведь это же не только про резистентность, это еще и про то, что тот, кому эти антибиотики потом нужны на самом деле, приходит в аптеку, а их уже взяли, что называется, впрок. 7373948, телефон прямого эфира. Проблема ли это, и если проблема, то как ее решать? Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу того, что граждане порой чересчур часто обращаются к системе здравоохранения и дополнительно ее расшатывают?
Ну, до такой степени многогранный вопрос, на самом деле. И некие зерна, безусловно, правды есть и в выражении Александра Мясникова. Вот, но именно зерна. Давайте, сказать, попробуем разобраться с этим чуточку подробнее. То есть в каждой популяции складывается... свой спектр заболеваемости. То есть вот у нас 147 миллионов, ну, будем считать, что пока 147 миллионов, да, Вот есть определенное количество людей, которые болеют легочными заболеваниями хроническими, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и так далее и тому подобное. Мы знаем потребность этих больных в оказании медицинской помощи. Ну, как знаем? Мы видим ежегодное обращение по этому поводу. Плюс мы знаем, по каким поводам люди обратятся с острыми заболеваниями, травмами и прочее. И таким образом, вроде бы вот из этого должно у Министерства здравоохранения нашего федерального сложиться совершенно четкая картинка в отношении потребностей нашего населения. Но на практике получается, что это совсем не так. Потому что нормальные исследования, которые выясняют болезненность именно населения теми или иными заболеваниями, исследование проводилось в Советском Союзе еще, то есть до 90-х годов прошлого века. В бытность современной России никаких научно-исследовательских работ, подтверждающих или опровергающих какой-то уровень потребности, проведено не было. Поэтому в первую очередь мы не точно знаем, какова потребность медицинской помощи по различным профилям для нашего населения. Почему не знаем, мне могут возразить. У нас есть хорошая база обязательного медицинского страхования, где все оплачивается по счетам и можно оттуда взять. Но мы с вами прекрасно понимаем, что, во-первых, огромное количество людей остается за бортом, то есть такой накопленный спрос нереализованный есть. Он есть и в отношении каких-то плановых операций, например, там катаракты. Кто-то еще думает год, второй, третий, делать ему грыжу или нет, хотя советовали давно сделать. Кто-то не попал на какую-то другую операцию, которую можно отсрочить. С одной стороны. С другой стороны, много людей лечат в частных, соответственно, клиниках. Тем более это выражено в городах-миллионниках, и тем более в Москве и в Петербурге. И у нас еще никто не отменил так называемую, ну ее можно в кавычках взять, ведомственную медицину, когда большие корпорации наши федеральные, они имеют свои медицинские подразделения и четкого представления об объеме оказанной помощи вот и в ведомственной, и в частной медицине мы на самом деле не имеем. Поэтому говорить достоверно о потребностях и о степени их удовлетворения мы можем лишь с той точностью, с которой мы имеем вот эти официальные данные.
Ну, по поводу зерен все-таки, я бы хотел чуть подробнее видеть.
По зерна? Давайте. Да. Давайте по зернам. Значит, народ, конечно же, привык к очень большой доступности медицины в советское время. Доступность была, это, наверное, нашей жемчужиной, когда можно было прийти в поликлинику и в относительно внятное время попасть и к терапевту, и к каким-то специалистам. Но с тех пор утекло достаточно много времени. И та трансформация, которая произошла вообще в нашей стране, и с медициной в частности, она заключалась в том, что в медицине, к сожалению, стали рулить некие экономические целесообразности. То есть медицину начали сравнивать не с ее предназначением в отношении удовлетворения нужд населения, а с точки зрения ее рентабельности и каких-то других экономических показателей. И вот тут-то произошла вот эта та самая оптимизация, которая выразилась в огромном сокращении количества лечебных учреждений и следом увеличилась нагрузка на врачей, следом зарплата врачей и обеспечение медицины не поспевали за современной жизнью, народ начал болеть больше, врачи побежали из медицины, дефицит увеличился, и все это как порочный круг навернулось одно на другое, и в итоге сложилась та ситуация, когда сейчас доступность медицинской помощи, она вот на протяжении последних, предположим, там, десятилетий, она только падает.
Но, а люди по привычке пытаются идти к врачу чаще, чем надо бы.
А люди, да, лишь отчасти. Понимаете, свято место пусто не бывает. Почему говорят, что у нас народ лечится в аптеках? Ну, потому что он к врачам не может попасть. Почему он
Часто народ не может попасть к врачам, потому что даже не пытается.
Ну, он, наверное, знает, чем это кончается, и на самом деле, да, и не пытается.
Тогда еще один вопрос. Возвращаясь к тому, о чем говорит Мясников. Я цитирую. «Заболела голова, компьютерная томография, заколола в боку ультразвук, потом находим кисту, камень, делаем пункцию, назначаем операцию, потом, оказывается, не надо было ничего делать». То есть получается, что у нас вылечивают даже то, что можно не вылечивать. А это-то зачем?
Это вопрос и такой большой и весомый камешек в огород, во-первых, медицинского образования и базового, и постдипломного, и системы, безусловно, управления, в первую очередь. Если бы у нас были четкие протоколы и регламенты, которые регулировали, предписывали, как поступать правильно в отношении как патологии на всех уровнях оказания медицинской помощи, начиная от участкового врача и заканчивая каким-нибудь федеральным высококомпетентным лечебным учреждением, то, наверное, вот это вот вакханалии в отношении многообразия оказания медицинской помощи при одной и той же патологии в разных местах, его, конечно же, не было. И поэтому вот нам нужно, во-первых, врачей готовить очень серьезно, понимать, что эта профессия требует очень глубокого погружения в нее, иначе толку не будет. И система управления делать современной, четкой и основанной на доказательных принципах, именно на тех, которые работают во всем мире и уже доказали свою эффективность.
Понял. Спасибо. Николай Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Мы, естественно, задаем вопрос. Это не единственный вопрос, который мы задаем сегодня. Сегодня будет три опроса у нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. В одно слово латиницей. Заходите туда. Если не подписались, подписывайтесь и голосуйте. Значит, первый вопрос, который вот сейчас стоит у нас на повестке дня. В каких случаях вы обращаетесь к врачу? Четыре варианта ответа. При малейшем недомогании. Второй вариант. Недомогание, домашние методы. Если не помогают, тогда к врачу. И, наконец, третий вариант. Когда очевидно уже проблемы со здоровьем. И, наконец, четвертый вариант. Это не обращаюсь к врачам вообще никогда. Да ну его. Зачем? Это не мое. Вот четыре варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал и голосуете. Теперь ваше сообщение. 235-й. Мы так все усложнили, все так запутали, что что там происходит на самом деле, понять просто невозможно. 177-й пишет. Проблема в том, что именно антибиотиками и лечат ковид в больницах, причем всех и без исключений, поэтому люди их искупают. Так вот как раз и говорят о том, что не надо их искупать, их в больницах дадут. Даже если мы будем, ну, во-первых, не всех и с исключениями, 177-й, не только вы сталкиваетесь с больницами, но я, например, тоже знаю что-то об этом. Но неважно, сейчас мы про другое. Зачем люди скупают то, что им в больницах потом дадут? Непонятно. Когда рак на горе свистнет, что-то пишет Соболь, 988-й, Disconnect пишет, когда совсем трындец, тогда я обращаюсь. 7373948. Виталий из Филей пишет: правильно понимаете? Как я понимаю, Мясников недоволен, что по каким-то пустякам ходит к врачам. Но пускай ходит, это же хорошо. Это лучше, чем лечиться чесноком и лопухом у каких-то потомственных травников. Или Анна примерно об этом же пишет. Подождите, а как разговоры о необходимости диспансеризации с целью выявления болезней на ранней стадии? Это ведь тоже тогда разорение бюджета. Но вот тут тоже не очень понятно, хотя логика очевидна, на мой взгляд. Но, с другой стороны, это ведь не по каким-то пустякам, а конкретно в определенный срок ты приходишь, и тебе делают необходимые исследования. То есть диспансеризация — это все-таки немножко другое, как кажется. Валерий пишет: никогда не хожу к врачам, это еще залечат насмерть. Вот у человека вот такое опасение врачей. Дожили. Люди лечатся, не обращаясь к врачам зачастую, Никитец. Именно путь рекомендации от друзей или родственников, а делать этого категорически нельзя. Каждому пациенту нужен индивидуальный подход лечения. И это действительно так. 201-й, 7 лет не хожу в поликлинике и требую, чтобы мне как-то дали деньги, сэкономленные на мне государством. Это не так работает. Это совокупные платежи. Если вы будете забирать свои деньги, тогда их потом вам же и не хватит, когда вдруг, не дай бог, конечно, но все-таки понадобится. Но это и с пенсиями также. Если тот, кто не использовал, забирает, или те, кто после него забирают, тогда другим... Ну, в общем, эта система только так работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, МБР-56.
Давайте.
Я вам скажу, например, почему, я считаю, люди скупают эти таблетки, антибиотики. Потому что мы видим, вот ваших же коллег-журналистов, репортажи, когда медицинские работники, фельдшеры... работники скорой помощи со слезами пытаются уговорить работников госпиталя или больницы принять человека.
И? Какая связь? Подождите, вот сейчас сразу же, стоп. То есть это происходит не здесь, и это мы точно понимаем, когда это видим.
Да. Но я вам скажу одну такую вещь. Вы говорите о том, что зачем вы покупаете эти лекарства, вы получите их в больнице. А если я не попаду в больницу? Если я вот точно так же буду сутки кататься на машине?
Ну вот смотрите, вот, а я вам объясняю, а сегодня вам это не нужно, вы это покупаете, завтра этого не будет.
Да, но я как бы... Вы спрашиваете, почему люди покупают, да?
Вот ну, то есть они не думают об этом?
Я думаю, что люди думают о том, что они очень хотят сохранить свою жизнь. Вот. И это выходит...
А как ты можешь заранее знать, что сохранит твою жизнь? Тогда надо всю аптеку покупать.
Это, конечно же, вы правы. Тут и специалист, вот ваш, скажем так, специалист, который до меня говорил, он говорил о том, что нам нужно, чтобы наша медицина качественно по-другому работала, чтобы это просвещение людям, оно было адекватным и нормальным.
Нет, понимаете, какая штука? Да. Вот, например, за пределами не даже не Московской кольцевой автодороги, а за пределами границ Российской Федерации вам просто не продадут антибиотик. И все.
Да, это так и есть, потому что это на самом деле это очень сильное средство.
Ну, конечно, мощное. И люди не понимают, а и некоторые назначают его себе сами.
Это низкая, скажем так, медицинская образованность, низкое качество. У нас как вот низкая юридическая образованность, среднее население, так вот и в этом плане тоже. Она очень низка. И вот этого просвещения медицинского, подкрепленного качественной медициной, очень не хватает. Я думаю, это и является основной причиной.
Главное понять, что делать с этим. А то вот, к примеру, мы тут говорим, вам же дадут лекарства. А Юрий-то нас слышит в Санкт-Петербурге, пишет, подождите, я лежу дома с ковидом, какие препараты мне должна дать больница? Я, пишет он, обошел более 10 мест, чтобы найти лекарство, которое доктор выписал. Ларек-марек, 20 километров от МКАД, заходишь в государственную поликлинику, понимаешь, туда идти нельзя. УЗИ ждать 3 недели, анализы все равно идешь и сдаешь платно. Ну, подождите, банальное УЗИ ждать 3 недели, это, в общем, примерно так же и с этой стороны Московской кольцевой автодороги. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте. Все правильно вы ответили. Народ боится, потому что знает. А знает он одну вещь. Если я заболею сегодня, то помощь от государства я получу не завтра.
Но смотрите, еще раз, секунду. Это же как история появления автомобильных пробок. То есть народ понимает, что ему долго стоять, поэтому объезжает и усиливает пробку еще больше. Скупая антибиотики, которые вы, возможно, даже использовать не будете, вы создаете их дефицит для других.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Если вы стоите в пробке, если уж вы этот пример взяли, да, то ваш хвост будет равен 30 километрам. А если вы попытаетесь ее объехать, у вас есть шанс спастись. Люди просто ищут шанс спасти.
Понял, это такой взгляд на пробки. Хорошо, просто уже давным-давно сказали, что именно это и становится причиной пробки. Хожу к врачу только в случае, если домашние методы не работают, и главное, за получением больничного листа для руководства. Скорая, давление скакнуло, у тебя скорая. У ребеночка 37,1, скорая. И так по пустякам дергают скорую помощь. И это тоже про нас. И это да, про нас до ковида. Подольск, с другой стороны, мы после ковида. Вызвали скорую, высокое, низкое давление, прединсультное состояние. Сказали, вообще не приедем, потому что большая загруженность. Ну вот, то есть, получается, что от одного края до другого края. А чего-то среднего не получается. Одну студию не хожу, к врачам, кроме стоматологов, уже 29 лет. Пусть Мясников не беспокоится. Понимаете, одну студию. Вы же за 29 лет младше-то не стали? А любой человек, который прожил как минимум 29 лет, понимает, что с возрастом, даже если 29 лет не ходил никому, кроме стоматологов, ты все равно кому-нибудь из врачей да пойдешь. Я согласен лишить лекарств других, пусть помирают каждый сам за себя. Это Валерий, лишь бы выжить. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается, еще раз напомню. Мы спрашиваем, в каких случаях вы обращаетесь к врачу. Мы примерно представляем, чем закончится это голосование, но тем интереснее. Что будет на самом деле? Итак, четыре варианта. При малейшем недомогании, если даже домашние методы лечения не помогают, когда уже совсем очевидны проблемы со здоровьем, и, наконец, все равно не обращаюсь, вот как одну студию, то к стоматологу или вообще даже к стоматологам не пойду. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, Юрий, добрый вечер, Владимир, Москва. Слушайте, ну, вообще к врачам не обращаюсь. Зуб заболит, иду к стоматологу, а так стараюсь к ним не ходить, потому что они там придумывают даже то, чего у тебя и нету. И это еще мой дедушка, который с ним...
А вы-то откуда это знаете?
Отец мой, ему 68 лет, к врачам вообще не ходит. Ни с чем вообще не ходит, никогда. Рюмочку вечером выпьет за ужином и спать ложится. Утром проснулся, огурчиком работает, шевелится.
Слушайте, ну вы же понимаете, ему повезло, а с чего вы взяли, что вам тоже повезет?
Знаете, я раз в полгода анализы полностью свои делаю.
Ага!
Планово себя проверяю. Организм отлично работает. Вот с ковидом, я же вам звонил, и вот когда заболел,
ну да,
у врача, он мне пришел на следующий день. А вот в данный момент жена позвонила, час назад воды отошли. Скорую вызвала, скорая еще не приехала, это Подмосковье. Я на работе, не знаю, что делать.
Я бы поехал.
Я сейчас шефу скажу и помчусь, да. У меня просто там алабай огромный бегает. Даже если скорая приедет, они просто зайти не смогут, если вдруг жена не сможет выйти.
Ну вот как-то вот об этом надо тоже думать. Спасибо. Да. Будем надеяться, что у вас все будет хорошо. Врач-педиатр Кирилл Калистратов к нам присоединяется. Кирилл Геннадьевич, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Ну, смотрите, уже начинается разговор на эту тему. В общем, надо было понимать, что рано или поздно об этом заговорят громко. Люди слишком часто обращаются к врачам, и системе и так сложно. А они еще усиливают это. То ли привычкой советского времени, то ли чем-то другим. С вашей точки зрения, в чем причина?
Вы знаете, ну, выступление Мясникова мне напоминает известный анекдот, как человек, живущий в Калифорнии, призывает выйти из зоны комфорта людей, которые живут в Сургуте. Вот. Я прежде всего хотел бы сказать, что, конечно, Прохоренко, который выступал буквально там 5-10 минут назад для меня, довольно емко осветил существующую проблему. Я бы хотел только добавить к проблемам в управлении, в образовании то, что наша медицина находится на самом деле в системном кризисе, и в том числе, самое главное, у нас нет разумной и оправданные с медицинской точки зрения и с точки зрения экономики вообще модели медицины, это первое. Второе, конечно, большая проблема – это медицинское не только образование, но и информация, которая у нас, с одной стороны, звучит из каждого утюга по поводу медицины, с другой стороны, из этой массы очень трудно выловить действительно голоса людей, которые в этой проблеме разбираются и доносят действительно правильную и справедливую информацию. То, что касается обращений. Конечно, есть два крайних полюса, которые уже прозвучали в передаче. Люди, которые по каждому недомоганию незначительно обращаются к врачам, и люди, которые не обращаются к врачам вообще. И то, и другое плохо. Должна быть, естественно, определенная разумность. И есть те методы, те способы обследования, которые действительно ведут к снижению смертности. Этот перечень достаточно не такой уж большой. Другая проблема заключается в том, что антибиотики, например, да, и лечение должны назначаться не только в стационарах. Люди должны лечиться амбулаторно. И, к сожалению, адекватной амбулаторной помощи у нас, в общем, зачастую людям тоже очень трудно получить.
Так, у нас просто последняя минута, Кирилл Геннадьевич, до новостей. Да. Я бы хотел, чтобы вы еще коротко успели прокомментировать то, как у нас устроена медицина и как не у нас. Вот 393-й пишет нам. В Израиле вызов скорой примерно 18 тысяч рублей. МРТ или КТ только с разрешения специальной комиссии и надо ждать очередь. Очередь 2 недели на УЗИ. Антибиотики строго по рецепту под уголовной ответственностью. А в России, говорит 39-й, просто распустились.
Вы знаете, да, это называется сокращение неоправданных обращений к врачам, и действительно почти во всех странах пациент должен следовать определенной маршрутизации, он должен идти через своего лечащего врача или врача общей практики, и только он дает назначение на те или иные обследования. И, конечно, очень важно то, что эта помощь доступна. То есть человек может попасть к такому врачу и получить квалифицированную и грамотную помощь.
Спасибо. Врач-педиатр Кирилл Калистратов был с нами на прямой связи. Прямо сейчас будут новости, ну а мы должны еще подвести итоги. Итак, в каких случаях вы обращаетесь к врачу? Голосование 65%, когда уже очевидны проблемы со здоровьем. 18%, когда домашние методы лечения есть, но уже не помогают. 15% вообще не обращаюсь к врачам. И только 2% уверяют, что они обращаются к врачу при малейшем недомогании. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 ноября, сейчас 17.36, 748 тысяч автомобилей передвигаются по Москве, это на 5% меньше, чем было в этот день, в это время, неделю назад. В городе 4-бальной, нет, не может быть, давайте обновим цифру и попытаемся, да, 6-бальные пробки, как предполагается, в течение часа эти пробки вырастут до 7-бальной оценки и достигнут максимума вот этого 7-бального где-то ближе к 7 часам вечера. Меня зовут Юрий Буткин, это программа «Своя правда». Вслед за Александром Мясниковым мы обсуждаем историю того, что происходит с отечественной медициной с точки зрения, не слишком ли часто туда обращаются граждане. Некоторые считают, к примеру, что это еще советская привычка лишний раз сходить к врачу. Александр Мясников сказал, что государство зря тратит деньги на постоянное обследование пациентов, ведь там, куда надо потратить, у нас уже не хватает. Вот пример, который он привел. Заболела голова, компьютерная томография заколола в боку, ультразвук, потом мы находим кисту, камень, делаем пункцию, назначаем операцию, а потом, оказывается, не надо было ничего делать. Люди слишком часто обращаются к врачам, есть такой взгляд. Есть взгляд на то, что люди слишком, ну, то есть слишком много из того, что можно было бы и не лечить, лечат. Потом дальше. Сегодня же пресс-служба Минздрава распространила призыв не покупать антибиотики без рецепта врача для лечения коронавируса. Но это ведь возвращает нас к тому, что люди в принципе назначают лекарства себе сами. 7373948, телефон прямого эфира. Мы спросили, в каких случаях вы обращаетесь к врачу, и выяснили, что 65% нашей аудитории говорят, что обращаются к врачу, уже полечившись. И только когда вот это не помогло, уже очевидны проблемы со здоровьем, только тогда они идут к врачу. Еще 18% говорят, что сначала пробуют полечиться сами, и если домашние методы не помогают, тогда идут к врачу. Еще 15% утверждают, что вообще никогда не ходят к врачу, даже когда уже очевидны проблемы со здоровьем. Вот тут я вынужден как-то усомниться в результатах этого голосования. Ну и еще 2% утверждают, что идут к врачу при малейшем недомогании. Только 2%. Еще 2% голосования мы запускаем прямо сейчас. Тоже телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. У нас два вопроса. Первый вопрос. А вы покупаете антибиотики впрок? Да или нет? Просто. Все очень просто. И второй вопрос. Вот в этом году вы привились уже от гриппа? Да или нет? Простой вопрос. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь, голосуйте тоже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович.
Борис Семенович, вы привились от гриппа?
Нет, не привился. Я в деревне.
А грипп, он в деревне, он только где горячая вода, да?
Нет, ну, мне нужно приехать в Москву для этого или в ближайший город Подмосковье, поэтому я от гриппа пока не прививался. Ну, вот я что хочу сказать, что когда я жил в Москве и посещал поликлинику, то замечал, что в поликлинике очень много, скажем так, постоянных посетителей, в основном женщины, конечно. Для них это своего рода как занятие какое-то.
Ну, раньше люди, говорят, сидели на лавочке, а теперь лавочек нет перед подъездами. В этом смысле, что ли?
Ну, в общем-то, где-то и в этом смысле. И потом очень приятно, наверное, для многих, что к ним вот внимание врача, там то все, о них заботятся. То есть это вот повышает их самооценку, наверное.
А нет, ну а проблема есть или проблемы нет?
Ну, проблема-то, наверное, есть, потому что эти люди занимают много времени. Я заметил, что врачи с ними разговаривают с удовольствием, тратят на них времени больше, чем на того, кто пришел первый раз, допустим.
Как решить эту проблему?
Ой, да даже не знаю, боюсь, что никак не решить. И еще, вы знаете, хотел что сказать. Вот я боюсь, что вот этот вот, скажем так, экзамен единый, школьный, он приведет к тому, что меньше станет талантливых врачей. То есть будут приходить те, у кого будут хорошие аттестаты, скажем.
Ой, Борис Семенович, вы знаете, в этом смысле это звучит примерно так же, как, смотрите, теплеет, и, скорее всего, врачей станет меньше хороших.
Нет, ну вы знаете, я за свою жизнь, скажем так, прилично встречался с врачами. И были и хорошие врачи, но большинство было тех, кто... Я бы их во врачи не взял бы.
Ну, это другая история. Спасибо. 7373948. Но говорить о том, что от того, что люди не глаза в глаза, а записывая что-то сдают, от этого становится меньше хороших врачей или больше, ну, я бы не преувеличивал значение формы сдачи экзамена. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Сергей, Москва, 60 лет. Ну, я бы сказал так, что как всякое предприятие или какой-нибудь агрегат, наша страховая, я про Москву, только про Москву, нашей вот этой страховой медициной надо уметь пользоваться. А вот у меня 4 хронических заболевания. Одно требует оперативного вмешательства. Я сейчас бьюсь за квоту. Одно я лечу, поскольку оно мешает мне получить квоту. 2 хронических, которые не лечатся, но которые надо все время терапевтически поддерживать.
А при этом вам передвигаться-то нельзя, вам запрещено, да?
У меня не передвигаться можно, но не по карточке москвича.
Не, это другая история, но, в принципе, вы не входите в список тех, кто должен сидеть дома. Так,
да, не вхожу. И вот у меня до Нового года, у меня 7 записей в телефоне, я должен посетить 3 врачей и сдать 4 исследования. Вот надо вот как-то так, вот надо стараться.
То есть при желании надо... этим можно пользоваться, вы об этом?
Надо уметь пользоваться и надо знать, как пользоваться, потому что все это достаточно длинно, продолжительно, но надо уметь.
Но доступно тогда, если умеешь, этим можно воспользоваться. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, да, еще раз здрасте. Вот опять, простите меня, пожалуйста, вот все поликлиники, вся помощь медицинская государством выстроена уже так, как оно этого хочет. Оно выстроило народ в очередь, и ты даже если захочешь получить что-то быстро, то все равно ты пройдешь все циклы, которые оно тебе отмерило. И, например, я, мне 45 лет будет, 46 лет будет сейчас. Я, в принципе, не хожу, но... Я хочу, как и многие люди, хотят прийти, если нужно, и получить качественную помощь.
Значит, а вы, то есть вы же понимаете, как это работает, и как это работает в других странах, вы тоже знаете.
К сожалению, не знаю, как в других странах, я здесь получаю помощь, и это не особо важно.
Нет, это как раз это очень важно, потому что мы же говорим не о возможности получить любую услугу в любой момент, когда вы хотите, а о работе системы в целой стране.
Вы совершенно правы, и я вам про это и пытаюсь сказать, с своей точки зрения. Я готов никуда не ходить, но когда мне нужно, я хочу получить помощь квалифицированную, и я лично, как и все граждане этой страны, должны быть в этом уверены.
Понял, спасибо. Илья Егоров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины Института интегративной семейной терапии. Илья Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что, во-первых, доктор Мясников обвинил граждан в том, что они разоряют отечественную медицину. Минздрав сегодня сказал, не надо покупать зазря антибиотики. А мы тут в ответ начинаем говорить, подождите, а где мы... Сделайте сначала, чтобы мы были уверены в том, что при необходимости нужный антибиотик окажется, нужный врач окажется и так далее. Это решаемая проблема, это решаемые противоречия.
Да, конечно, все дефициты создаются, по большому счету, паникерами. И достаточное количество врачей в стране, и достаточное количество лекарств в аптеках. Просто когда начинается общая паника, я думаю, что вы и сами понимаете, все исчезает не потому, что есть реальные проблемы, а исчезает потому, что люди начинают в панике скупать продукты, гречку, лекарства и врачей тоже.
Так вот, а как сделать так, чтобы у людей не было возможности по-паникерски скупать врачей и скупать лекарства?
Ну, вы понимаете, это вопрос системный, и нам с вами его по радио не решить.
Все, ну да.
Все это, по большому счету, разговор. Но вы понимаете, что если бы каждый день по телевидению, в СМИ сообщалось, сколько людей умерло от онкологии, сколько людей умерло от инфаркта, сколько от инсульта, сколько от гриппа, то, наверное, люди бы поняли, что нет чего-то вообще чрезвычайного в том, что люди умирают от некой инфекционной болезни. Ежедневно в стране умирают тысячи и тысячи людей от разных заболеваний. Среди них, среди этих тысяч, десятки умирают от ковида. Но когда говорят только о смерти от ковида, возникает паническое состояние.
Да, подождите, думаю, стоп.
Средства массовой информации во многом ответственны за панические настроения.
Стоп, тогда с другой стороны, подождите, но вот эта вот история с покупанием антибиотиков впрок, это точно не история ковида, это было и до этого?
Нет, нет, нет. Ничего подобного никогда не было. Только в период эпидемии, когда начинается, допустим, эпидемия гриппа.
Да.
Или эпидемия ковида, то есть только тогда, когда объявляется что-то страшное, инфекционное, начинается паника и покупка антибиотиков.
Так, тогда вы хотите сказать, что эпидемии гриппа не бывает, и их тоже не надо объявлять?
Нет, ну, понимаете, эпидемии гриппа, они на самом деле никогда не вызывали такой страшной паники, потому что они происходят ежегодно. А тут некое новое, неизвестное заболевание, именно поэтому такой сейчас, в общем, страшный из-за этого наплыв паники. К гриппу просто люди привыкли.
Так, тогда еще один вопрос. Возвращаясь к тому, что говорил Мясников, он ведь, по сути, говорил о том, что у нас часто лечат даже то, что, в общем, лечить и не надо. Это не проблема?
Ну, конечно, проблема. Но вообще, надо отдать должное Мясникову. Это умнейший человек, который просто так невзвешенно ничего не говорит. И действительно, у нас сейчас ситуация такова, что люди кидаются сейчас к врачам, ну, там, где никогда бы не пошли к врачу до начала этой эпидемии. Эпидемия создала некий такой вот фон. Ну, повторяю, панический фон, когда люди с любой мелочью начинают обращаться к врачу. Я вам могу сказать, что сам я нередко на приеме. У меня были, знаете, какие мысли? Вот мне человек жалуется на что-то. Я сижу за ним, записываю и думаю, подумать только. Неужели я бы с таким пошел к врачу? Я бы не пошел. А люди из-за мелочей идут.
А как сделать так, чтобы люди вот с таким к врачу не шли?
Мне трудно дать универсальные советы. Я понимаю, что сейчас мы переживаем совершенно особое время, вообще, быть может, в истории, мировой истории, по большому счету. Потому что когда в средние века случалась эпидемия холеры, об этом по телевизору не говорили, телевизоров не было. А сейчас, когда сообщают о том, сколько ежедневно умирает человек, начинается вот эта вот паника. То есть мы просто столкнулись с тем, что возникает горе от ума.
Тогда смотрите, по-другому. Давайте конкретный случай. Наш слушатель Сергей, 556-й, он просто вот только что прислал это сообщение, но так как он его уже не впервые присылает, я бы попросил вас его прокомментировать. Угу. Я, говорит, не фанат самолечения, но скупаю лекарства впрок. И вот почему. Вы попробуйте сейчас купить препарат Клексан для моей беременной жены, говорит он, и вы не сможете это сделать, потому что он в комплексе для лечения от ковида. Что с этим делать?
Ну, Сергей, номер 555, прав, да. Если его жена требует Клексана, то в данном случае лучше им запастись, потому что на заболевание, на ковид, многие врачи назначают антикоагулянты, и Клексан среди них, поэтому может возникнуть дефицит этого препарата. Здесь, так сказать, это некая горькая реальность наших дней. И в данном случае у Сергея нет паники. У Сергея есть абсолютно прагматичный взгляд, потому что он знает, что его жене показано это лекарство. И он может его не взять в дальнейшем.
Так а он паника... уже столкнулся с тем, что он до этого не скупал, конечно. А теперь не может купить его нигде.
Конечно, конечно. То есть его понять можно. А вот ситуация, когда люди сейчас действительно идут и на всякий случай берут антибиотики, это вообще бардак. Понимаете, то есть сегодня у людей нет понимания того, что завтра не от ковида мы будем умирать. Завтра люди начнут умирать от обычной ангины, потому что антибиотики перестанут работать. Мы сейчас стоим на грани катастрофы, потому что из-за огульного использования антибиотиков, кстати, и в ковиде тоже, потому что то, что сейчас происходит в вакханалии, с назначением антибиотиков одного, второго, третьего и так далее на фоне ковида, причем это неоправданные, в подавляющем большинстве случаев неоправданные назначения, завтра окажется так, что простейшие инфекции нечем будет лечить, потому что резистентность, устойчивость микроорганизмов окажется чрезмерной.
Илья Вадимович, ну это же вот, как кажется, совсем простая история. Вот Юстас даже, наш слушатель, пишет, но антибиотики не отпускают без рецепта. Но раз раскупают, значит, отпускают без рецепта. Почему нельзя просто взять и запретить, наконец?
Вы знаете, тут очень забавная история. Я нередко работаю с врачами, читаю лекции,
и задаю вопрос им вот по поводу рецептурных препаратов. И знаете, что интересно? Я им называю какой-нибудь препарат и говорю: скажите, пожалуйста, это лекарство рецептурное? И мне зал хором говорит: нет. Я говорю: друзья мои, это рецептурное лекарство, которое в аптеках отпускают без рецепта. У нас, по сути дела, нерецептурными являются тампоксы, там прокладки, ну, да, какие-то, градусники и т.д. Вот это нерецептурное. А подавляющее большинство лекарств, в принципе, рецептурные. Другое дело, что они отпускаются без рецепта. И существуют только некоторые группы препаратов, среди которых транквилизаторы, среди которых психиатрическая вся эта группа, которые выписываются на специальных учетных там бланках, которые требуются.
То есть, подождите, а антибиотики разве не входят в список тех, которые только по рецепту должны отпускать?
Нет, они все официально рецептурные, но при этом можно большинство препаратов купить без рецепта. Но и то же самое касается лекарств от давления, кардиологических препаратов. Все это рецептурные препараты, которые отпускаются без рецепта. И в этом есть и бардак наших дней, и простота наших дней. То есть вы понимаете, если, допустим, сравнивать нашего пациента и пациента, допустим, европейского, то они же просто там с ума сходят. Они не могут сделать УЗИ, просто прийти и сделать УЗИ.
Ну, да.
Они не могут сделать себе никакого исследования, они не могут сделать анализ крови. И они не могут купить в аптеке лекарства, потому что все от лекарства до анализа крови должно быть строго выписано на конкретном врачебном бланке. А в нашей стране, в общем-то, есть определенная легкость и в обследовании, и в лечении в этом отношении. Но любая легкость – это палка о двух концах.
Спасибо, Илья Егоров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой семейной медицины в Институте интегративной семейной терапии. Значит так, добрый док нам пишет об этом, и кто-то еще, Владимир Потапов, по-моему, написал, что он сейчас пойдет и купит себе клексанчику. Так вот, добрый док. Владимир Потапов, вы можете не мучиться по этому поводу. Вот добрый док говорит: зачем вы говорите о дефиците этого лекарства? Бабушка услышит, пойдет купит и себе, и соседке. Так вот, если она даже услышит и пойдет покупать, она не купит. Клексана нет. 7-3-7, даже тем нет, кому это правда нужно. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Мне очень понравилось выступление доктора Мясникова. То есть в случае задам ему вопрос. Ну вот, мне вот что интересно. Вот сходили, сделали УЗИ, потом назначили операцию, а выясняется, что ничего не надо было делать. Мне так и хочется продолжить эту фразу словами: пациент все равно помер. Ей-богу. Это первое. И второе, вот у меня в связи с этим три вопроса. Вот находки неясной клинической значимости, как говорит Александр, да? Скажите, пожалуйста, а это вообще проблема пациента? Или это проблема компетенции и компетентности врача?
Ну, насколько я понимаю, это, конечно, не проблема пациента.
А тогда зачем он мне рассказывает, что я лишний раз пошла в поликлинику? Хотя я туда редко хожу, я не люблю лечиться.
Не-не-не, речь идет ведь не только о том, что вы зря пошли. Вас зря не остановили, когда вы пришли.
Так это я-то тут при чем?
Нет, это проблема и ваша, и системы в целом. Насколько я понимаю, Мясников говорит обо всех проблемах.
Юрий Викторович, если я пришла и говорю, что у меня болит правое ухо, в правом ухе ничего нет, мне что скажешь? Бабка, кругом ать два.
Ну, типа того.
А есть еще и другой
вопрос. У вас все нормально, знаете, мы исследовали ваше ухо от начала до конца, оно прекрасно.
Да, отличное розовое ухо, прозрачное.
Ну да.
Как у свининки, у молодой. Но дело не в этом. Вот смотрите, я как-то раз у меня болела, действительно болела правый локоть. Я сидела, ну, дней 10 дома, потом пришла к врачу, и он на меня посмотрел и говорит: бабушка, что же вы так долго тянули? Вам это будет сейчас обойдется, мы будем и дольше лечить, и это дороже обойдется вам. Что же вы тянули? Но это тоже бог с ним. В конце концов, это мои проблемы, я виновата. Я не пошла сразу к врачу. Хотя бурсит, лечи его или не лечи, он все равно через полгода пройдет. Но вы же посмотрите, что нам говорит наш многоуважаемый мэр. Ребята, помирают сейчас те, кто самостоятельно лечится от ковида.
Ну?
Не лечитесь от ковида. Как что? Сразу что? Руки в ноги и бежите до доктора.
Ну, правильно.
Правильно? Так я не поняла, кому верить-то? Мясникову? Жизненному опыту или нашему мэру?
А вы бы кому верили?
Я интуиция.
Жизненному опыту. Я все-таки, мне кажется, интуиция в данном случае именно жизненный опыт означает. Пока наши чиновники и элита не будут лечиться в своей стране, пишет Ларек. Ларек Марек, А вы вот отходили куда-то? Наши чиновники и элиты лечатся в своей стране. В Израиле и в Германии лечатся и они, и не только они, но не всегда, далеко не всегда. Поэтому, когда вы говорите, будет в здравоохранении бардак, тогда я вам скажу, ну вот они лечатся. Что-то изменилось? 7373948, телефон прямого эфира. Да что вы, не надо врать, 930-й, вы всех проверили? Вы в центральной клинической больнице давно были? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня дядя хирург. Я раньше, когда работал в органах, я в ведомственную поликлинику ходил, в государственную. Не могу вам сказать, такой бардак. Вот товарищ, который звонил, там хирург какой-то или кто-то важное лицо, пусть он сказки не рассказывает. Врачи сейчас настолько, образование настолько они не соображают просто. Они устали, особенно в поликлиниках.
Не, подождите, вот это давайте не будем все сбрасывать
я расскажу,
в одну...
Я расскажу, послушайте, смотрите, вот поликлиники МВД, я сижу выписываться, я просидел в очереди 6 часов, выходит в 8 вечера, устала эта нянечка, медсестра, и говорит, ребята, кто выписываться? Она просто тупо собрала карты все и что-то там написала. Меня выписали, я довольно получил справку, отнес начальнику, а люди там устают. А в обычной поликлинике, я, например, приезжаю, а сейчас УЗИ-то нету, ничего нету.
Например, а где вы живете?
Я живу в Москве, Мытище. Вот ребенок...
А, смотрите, так Москва или Мытище?
Руку. Послушайте, я и там, и там. Ребенок вывихнул руку. Я привез его в Мытище, в городскую клинику. Посмотрели из кулапа, наложили гипс. Ой, он ходил 3 дня, ноет, пап, болит. Ну, мы приехали в Отрадное. Сидит там врач, который принимает неотложку, как он там, дети, ну, с травмами. Он говорит моему ребенку, посмотри в окошко. Он посмотрел, он ему раз руку вправил, и все. Вы понимаете, я поехал в магазин, я купил ему шампанское, купил ему конфеты. Я вижу, что это опытный врач. А в Мытищах моего ребенка 4 смотрело. И они не вывих и ничего. Взяли просто тупо гипс наложили.
Значит, вам надо научиться высматривать такого врача. И это тоже в некотором смысле интуиция, о которой говорила Анна. Соболь настаивает, у нас нет медицины. Ну, хорошо. 930-й теперь уже не говорит, что я вру. Понимаете, у них свои врачи. Но это же врачи наши. Это же наши врачи. Это же не за граница, нет? Просто мы, когда говорим про систему, она ведь и это тоже включает в себя. Когда вы говорите, что они лечатся там, поэтому здесь бардак. Теперь, когда они лечатся здесь, ну, они как-то иначе лечатся. Почему мы должны учиться высматривать врача, спрашивает Илья Коробов. А почему? А как вы вообще живете? То есть вам все должны вот так вот выдавать, и вы не будете проверять ничего? А выборы зачем придуманы? Для того, чтобы вы высматривали. Отдельные хорошие специалисты... Не понимаю, Сергей Голубев, о чем вы пишете? 7373... Причем тут водка. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, у меня такое впечатление, что звонящие люди, кроме Анны, пользовались поликлиниками лет 10 назад и не в Москве.
Ну вот я поэтому и переспрашиваю, где вы живете.
Я живу в Москве.
Нет, а я их переспрашиваю, потому что я тоже был...
ну да. Я был поражен. То есть они практически... Во-первых, в Москве вот насчет того, чтобы получить помощь как можно быстрее. С прошлого года в Москве введен так называемый дежурный терапевт, к которому идет обычная электронная очередь. А в прошлом году даже я, прости господи, пару раз воспользовался и получил те обследования, которые действительно надо было долго ждать по электронной очереди. Во-вторых, сайт ЭМИАС, ребята, ну вот же, вот я прямо открываю, хирург, гинеколог, отоларинголог, глазник, доступности 2-3 дней. Терапевты, да, извините, попа. Но вот опять же, вот 3 терапевта завтра, кто-то отказался, вот оно время, причем вечернее, если ты работаешь. Но уметь же надо. Простите, я уже второй раз. Уметь же надо.
Последние секунды.
Пользуйтесь электронным видом. Пользуйтесь электронным.
Вы врете. Видом. Это я перевожу то, что пишет 980. Слушайте, давайте вот что. Вот прежде чем подобного рода вещи писать, вы хотя бы зайдите на этот ЕМИАС и посмотрите. Если мы говорим про Москву, потому что действительно прав деревенский парень, когда пишет «Москва не замкать ее». Но если мы говорим про Москву, все-таки зайдите и посмотрите. Два вопроса у нас было. Покупаете ли вы антибиотики впрок и привились ли вы от гриппа? Абсолютное большинство утверждает, что не покупает. Даже сейчас 85% результаты голосования говорят, нет, не покупаю. 15% да. И второй вопрос. Вы привились от гриппа? 77%. То есть абсолютное большинство нет, не привился. И только 23% говорят да. Это была программа «Своя правда». Спасибо.